вот что сообщают синоптики. Давление сейчас в Москве 743 миллиметра ртутного столба, ветра практически нет, влажность высокая, порядка 94%, температура воздуха 15-17 градусов. В перспективе на два дня существенных изменений в погоде не произойдет в российской столице. Ожидаются кратковременные дожди вплоть до 3 июля. Столбик термометра будет подниматься днем до отметки 20-22 градуса. Первый репортаж этого часа с Кавказа. Грузия отвергает обвинения абхазских властей в организации терактов в абхазских городах и протестует против решения Сухуми закрыть границу с Грузией по реке Ингури. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
С 1 июля по распоряжению абхазских властей полностью закрыта граница между Грузией и Абхазией по реке Ингури. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил накануне в интервью «Радио Свобода», что абхазская сторона была вынуждена предпринять столь жесткие меры, поскольку после очередных взрывов в столице Абхазии Сухуми, цитирую, «не осталось никаких сомнений, что нити от всех терактов на территории Абхазии, в том числе взрывов в Гаграх и Сухуми, ведут в Грузию». Конец цитаты. Однако председатель прогрузинского Верховного Совета Абхазской Автономной Республики Тимур Мжавия заявил в ответ, что абхазские власти действуют неадекватно и все обвинения против Грузии беспочвенны и абсурдны.
Ну, в общем, это очень несерьезно, когда подобные заявления звучат в уст человека, который имеет претензию на министра иностранных дел, хотя не признанного государства. Нет предварительных следственных действий, нет не проделаны абсолютно никакие действия. И как можно заявлять о том, что причастны Грузия? Наоборот, Грузия как раз и не причастна. Грузия не заинтересована в дестабилизации обстановки в Абхазии, потому что начинается интенсивный период межгосударственного диалога как раз вопроса об Абхазии. И сейчас создавать какие-то преграды, Грузия как раз не заинтересована. Возможно, в этом заинтересованы те силы, которые хотят помешать продвижению процесса мирного урегулирования этого конфликта. И, возможно, это даже ФСБ российская, а, возможно, еще и иные силы, которые не заинтересованы в урегулировании данного конфликта.
Отметил господин Мжавия в интервью «Радио Свобода». Гальский район Абхазии с 1993 года полностью контролируется абхазскими властями. Однако специфичность этого региона, непризнанной республики, состоит в том, что в Гале проживают исключительно этнические грузины, мигрелы. Они постоянно передвигаются через пограничную реку Ингури, поддерживая связи как с родственниками в Зугдидском районе Грузии, так и беженцами из других районов Абхазии, проживающими в Тбилиси, Кутаиси и иных грузинских городах. То есть закрытие границы по реке Ингури – очень серьезный и болезненный удар по огромной массе населения самой Абхазии и Западной Грузии. Неудивительно, что грузинские власти считают решение Сухуми о закрытии границы проявлением политики шантажа и угроз, а также попытки срыва мирного процесса. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ситуация в Грузии, ситуация в Абхазии волнует и российских газетчиков перманентным образом. Вот несколько свежих заметок на сей счет отследил Владимир Бабурин, который вновь присоединился ко мне в московской студии.
Время новостей напоминает, что непризнанная республика Абхазия, которая вот уже два года отказывается возобновлять переговорный процесс с Тбилиси из-за ввода грузинских сил в Кадорское ущелье, о чем только что рассказал наш корреспондент, с сегодняшнего дня закрывает границу с Грузии. Сергей Багапш, президент Абхазии, дал такое распоряжение после воскресных взрывов в Гагре и вчера в Сухуме. Нас не могли запугать войной, нас не могли запугать политическими делами, сейчас нас хотят запугать взрывами, чтобы дестабилизировать ситуацию. Мы знаем, откуда это все идет. Это идет из Грузии. Испробовав все, они сейчас взялись за самые гнусные теракты, приводят слова Сергея Багапша, газета «Время новостей». Так он объясняет решение за закрыть границу. И по словам лидера Абхазии, органами службы госбезопасности и милиции будет сделано все, чтобы наказать виновных. Коммерсант сообщает, что версию абхазских властей опровергает секретарь Совета безопасности Грузии Александр Ламая. Эти инциденты не первые, но и не последние. Подобные происходят в зонах, где не существует законности и правопорядка, сказал грузинский чиновник Коммерсанту. Подобные инциденты – отражение борьбы за передел теневого капитала. Это еще раз демонстрирует всем, в том числе и властям России, что в регионе надо скорее восстановить суверенитет центральных властей Грузии. Со своей стороны, Сергей Шамба исключил возможность внутрикавказских разборок, на чем настаивает Тбилиси, это публикация в «Коммерсанте». И публикация в «Известиях», ведь ожидался туристический бум в Абхазии, стали активно опять продаваться туры.
Да-да-да.
И теперь туристический
бум... прошлогоднего бума.
Да, совершенно верно. И вот «Известия» пишет, что теперь туристический бум под вопросом, а самые впечатлительные уже от путевок отказываются. Конечно, наши следственные органы рассматривают несколько версий взрывов, рассказал «Известия» министр иностранных дел непризнанной Республики Абхазии Сергей Шамба. Со всей ответственности заявляю, межклановых разборок, о которых сейчас говорят официальные лица в Тбилиси, не было. Посудите сами, срыв курортного сезона больно ударит и по нашим коммерсантам. Они что, самоубийцы? Кому это выгодно, уже сейчас ясно. Это часть спецоперации грузинских спецслужб, которые они ежегодно проводят перед началом курортного сезона. То делают заявление о начале боевых действий, то устраивают теракты. И господин Шамба напоминает в интервью «Известиям», что 6 лет назад в Пицунде прогремел взрыв. К счастью, никто из отдыхающих не пострадал, оторвало руку одному из террористов, он сейчас отбывает срок, еще одного преступника, который собирался устроить взрыв, мы изобличили и передали в руки комиссии ООН. А однажды с грузом взрывчатки был арестован 80-летний грузинский беженец. Старик при задержании рассказал, кто и за сколько лари его направил взрывать абхазские курорты. Все это демонстрация грузинской политики в отношении Абхазии. Абхазская милиция переведена на усиленный режим службы, но эти меры никак не сказались на жизни российских отдыхающих. Они по-прежнему ходят на рынки и купаются в море, хотя вот в начале этой статьи прямо противоположное, что многие российские туристы уже сейчас, не выезжая в Абхазию, отказываются уже от оплаченных турах.
Ну, российские туристы известны своим, скажем так, экстремальным подходом к отдыху. Вспомните происшествия трагические в Египте, в Израиле, и тем не менее... Это никоим образом не сказывалось на туристическом
уровне. Ну, тем не менее, министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба, я заканчиваю публикацию в «Известиях», сказал, что паники нет, кафе и бары работают на полную катушку. Зато есть положительный эффект. Как вы думаете, какой?
Понятия не имею.
Цены упали.
Логично. Ну что же, Владимир Бабурин с заметками в сегодняшних российских газетах, посвященными ситуации в Абхазии и в Грузии. Мы встретимся...
Да, и в следующем обзоре, если вы не возражаете, я поддержу тему утреннего сегодняшнего эфира, потому что о ситуации на дорогах пишут не только по поводу ужесточения правил дорожного движения. Есть еще некоторые области, которые в основном касаются Москвы. Весьма любопытно.
Само собой, Владимир, никаких возражений нет. Через полчаса мы обязательно узнаем об этом. Сейчас в российской столице без четверти 9. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Германии Хорст Келлер отложил ратификацию Лиссабонского договора о реформировании ЕС. Лидеры стран Африки убедили президента Зимбабве Роберта Мугабе начать переговоры с оппозицией. США направят в Ирак в начале будущего года 6 новых боевых подразделений общей численностью 33 тысячи военнослужащих. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу Союзов правых сил об отмене результатов выборов в Государственную Думу. Но более подробно об этих и других событиях в середине часа. Не забудьте в 13 часов 7 минут послушать программу «Час прессы». Российские политологи, которые принято читать кремлевскими, высказали мнение, что государственные каналы «убивают Дмитрия Медведева», в кавычках, разумеется. Они крайне невыигрышно подают его в информационных выпусках и что политика телевидения и газет в такой подаче кардинально разнится. Есть ли почва для таких разговоров? Обсуждают президент фонда эффективной политики Кирилл Танаев, обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Будберг и телевизионный критик газеты «Газета» Слава Торощина. Ведет программу Елена Рыковцева. И вновь о спорте на наших волнах. Уимблдонский теннисный турнир вступил в решающую фазу, если так можно выразиться, после паузы однодневной. Как всегда, по воскресеньям наступила вторая неделя соревнований. Вчера прошли матчи 1/8 финала в мужском и женском одиночных разрядах, но особенных сенсаций не произошло. Выделю поражение Елены Янкович, сербской теннисистки, посеянной под номером 2 от Тамринета Насугарн из Таиланда, 3626. Таким образом, вся, если так можно выразиться, сербская диаспора многочисленная уже завершила выступление на Уимблдоне. Проиграли Новак Джокович, Анна Иванович, ну и Янко Типсарович в мужском одиночном разряде также вчера потерпел поражение. Он уступил Райнеру Шютлеру, теннисисту из Германии, в 4 сетах. Ну, теперь к другим матчам. Главные фавориты состязаний выиграли. Роджер Федерер у Лейтона Хьюитта, австралийца, а Рафаэль Надаль, испанец, у россиянина Михаила Южного. Еще один российский теннисист, Марат Сафин, продолжил успешное выступление. На сей раз Сафин выиграл у Станисласа Вавринки из Швейцарии в 4 партиях. Как еще сыграли вчера мужчины? Марио Анчич, хорват, выиграл у Фернандо Вердаско из Испании. Арно Климан, француз, нанес поражение Марину Чиличу, другому хорватскому теннисисту. Фелисиано Лопес, испанец, взял верх над Маркусом Багдатисом, киприотом. Энди Мюррей из Великобритании одолел француза Ришара Гаске. В четвертьфиналах встречаются Федерер Анчич, Лопес Сафин, Шютлер Климан и Мюррей Надаль. Ну а у женщин завершили выступление россиянки. Светлана Кузнецова, она уступила Агнешке Радванской, польке. Анна Чеквитадзе проиграла чешке Николь Вайдишевой. Алиса Клейбанова потерпела поражение от американки Винус Уильямс. Алла Кудрявцева уступила своей соотечественнице Надежде Петровой. Ну, кроме Петровой, в четвертьфинал вышла россиянка Елена Дементьева. Она выиграла у Шахар Пьер из Израиля. Кроме Винус Уильямс, продолжает участие ее сестра Сирена. Она нанесла поражение соотечественнице своей Беттани Маттек в 2 сетах. Ну, а китаянка Джен Дзе выиграла у Агнеш Савай из Венгрии. Таким образом, в четвертьфиналах у женщин встречаются Джен Вайдишева, Радванская Сирена Уильямс, Дементьева Петрова и Винус Уильямс Танасугарн. Продолжим разговор о спорте на наших волнах уже в рамках программы «Свобода в 9», а сейчас 3 минуты экономической информации.
Объем внешней торговли России в январе-мае 2008 года увеличился на 49% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и превысил 306 миллиардов долларов, сообщило Министерство экономического развития. Экспорт товаров из России увеличился на 50% и составил 195 миллиардов долларов. Объем импорта за первые 5 месяцев года вырос на 40% до 111 миллиардов долларов. Государственный холдинг «РАО ЕС России», упраздняемый с 1 июля, подписал предварительное соглашение с российской компанией «Роскоммунэнерго» о продаже ей принадлежащего государству пакета акций компании ОГК-1. Она объединяет ряд тепловых электростанций в центральной части России, в Сибири и на Урале и является крупнейшей из тепловых генерирующих компаний, созданных в ходе завершившейся реформы российской электроэнергетики. Как сообщил глава холдинга Анатолий Чубайс, партнером «Роскоммунэнерго» в сделке объемом 5,3 миллиарда долларов выступает инвестиционный фонд «Дубай Уэлд», принадлежащий правительству Эмирата Дубай, крупнейший инвестиционный фонд в Объединенных Арабских Эмиратах. Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» утвердила положение о проведении торгов по размещению временно свободных средств на депозитах в российских банках. Решено, что их организатором станет Санкт-Петербургская валютная биржа, а сами торги будут проводиться еженедельно в форме открытого биржевого аукциона. Объем фонда составляет 240 миллиардов рублей, из которых примерно 10 миллиардов на сегодня уже выделены регионам. Австрия и Словения уже в ближайшее время могут присоединиться к проекту строительства газопровода «Южный поток», который планируется проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию, а далее по 2 маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Об этом сообщил председатель правления основного участника проекта, российского «Газпрома», Алексей Миллер. Ранее соглашение о присоединении к проекту «Южный поток» Россия подписала с Сербией, Болгарией, Венгрией и Грецией. Инфляция в странах еврозоны в июне составила 4%. Это самый высокий рост потребительских цен в регионе за последние 16 лет. Европейский центральный банк считает предельно допустимым текущий рост цен на уровне 2%, за которым он предпринимает меры по сдерживанию инфляции, в первую очередь повышая банковские процентные ставки.
Экономическую панораму подготовил и представил Сергей Сининский. Дополню коллегу информации Центробанка России. Доллар сегодня опустился до отметки 23 рубля 41 копейка. Евро, напротив, подрос и стоит сегодня 36 рублей 97 копеек. 8 часов 22 минуты московское время. Подходит к концу очередной отрезок утреннего эфира. И я передаю слово нашим коллегам в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Соединенные Штаты готовы ввести новые санкции против зимбабвийского режима. Стратеги Пентагона стали жертвой иракской победной эйфории, заявляют эксперты Министерства обороны. Барак Обама как символ поп-культуры. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты призывают Совет Безопасности ООН ввести санкции против режима Роберта Мугабе и заявляют о готовности действовать вне рамок ООН, если некоторые из членов Совета Безопасности заблокируют эту инициативу. Слово Алану Давыдову.
Президент Джордж Буш поручил государственному секретарю и министру финансов США разработать комплекс санкций против нелегитимного правительства Зимбабве и тех, кто его поддерживает. Как могут выглядеть такие санкции? Об этом я спросил сотрудника Вашингтонского фонда наследия Бретта Шеффера. Полагаю, что санкции будут нацелены на представителей режима, которые наиболее тесно связаны с Робертом Мугабе, либо со злодеяниями, совершенными его режимом в последние месяцы. В частности, речь может идти о замораживании их активов в сферах финансов и недвижимости, а также о запрете на въезд этих людей и членов их семей в Соединенные Штаты. По-видимому, эти меры будут скоординированы с европейскими и другими странами, заинтересованными в оказании давления на режим Мугабе. Введение таких санкций всегда осложнено различными обстоятельствами. В данном случае никто не хочет наказывать саму страну Зимбабве, потому что ее население и так сильно страдает от лишений, вызванных действиями правительства. Ввести экономическую блокаду против страны значит еще более ухудшить плачевное положение народа. Поэтому речь пойдет только о блокировании их зарубежных активов, о давлении на членов их семей, которые учатся или работают за границей. Кое-кто критикует США за то, что они не прибегли к более жестким санкциям ранее. Соединенные Штаты и некоторые европейские страны уже несколько лет поддерживают режим санкций против президента Мугабе и некоторых людей из его окружения. Но то, что происходит там в последние 3 месяца, это события принципиально иного порядка. Последние события, в частности политические репрессии и бутафорские выборы, ясно проиллюстрировали слабую продуктивность прежних санкций. Поэтому было принято решение продолжить работу по новым направлениям, чтобы усилить давление на режим. В этот раз США попытаются найти поддержку у Южноафриканской республики, у стран Африканского союза. Если эти страны согласятся поддержать санкции, то эффект будет более действенным. Насколько характерен зимбабвийский случай для политического генезиса африканских стран? В целом демократия в Африке продолжает расширяться, а в ряде стран прослеживается стремление уйти от авторитарной модели к демократической. В Зимбабве мы наблюдаем крайнюю форму отклонения от общей тенденции. Это особенно достойно сожаления, учитывая, что у президента Мугабе когда-то была репутация борца за свободу. Он никогда не был образцом демократического правителя. Его режим ответственен за гибель примерно 20 тысяч людей Матабелеленд в 80-е годы. Начиная с конца 90-х годов, его режим становился все более репрессивным, а его стиль управления все более диктаторским. И, к сожалению, народу Зимбабве сейчас приходится расплачиваться за это, сказал сотрудник Вашингтонского фонда наследия Брэд Шеффер.
Рассказывал Алан Давыдов. Эйфория, вызванная легкой победой над армией Саддама Хусейна, заставила стратегов Пентагона совершить крупнейший просчет. Они крайне недооценили трудности на пути к стабилизации Ирака и не смогли предвидеть и части проблем, которые возникли после оккупации страны войсками коалиции. Таков вывод, содержащийся в 700-страничном служебном докладе, подготовленном экспертами Пентагона. С подробностями Ян Рунов.
В 700-страничном исследовании анализируются действия американского командования с мая 2003 года по январь 2005. В докладе говорится, что разработчики военных планов просили направить в Ирак более крупные силы, но эта просьба была проигнорирована. Общая картина действий Белого дома и военного руководства Соединенных Штатов в первые 18 месяцев после свержения Саддама Хусейна дана в исследовании весьма критически. Например, ожидалось, что после падения режима Хусейна положение в Ираке быстро стабилизируется, и задачи американских и международных сил будут такими же, как в Боснии и в Косово, что американский военный контингент в Ираке не должен быть крупным, и что переходный период будет довольно мирным. Полное удаление со всех постов сторонников Саддама привело к вакууму власти, коллапсу всех государственных служб, колоссальной безработице. Вот как прокомментировал исследование Брайан Катулис, научный сотрудник исследовательского центра за американский прогресс.
Это наиболее свежее исследование подтверждает то, что уже давно известно. Администрация Буша ввела войска в Ирак, не имея четкого плана по стабилизации положения в стране.
Об этом докладывали в Вашингтон некоторые высшие генералы, которые считали, что стабилизация потребует несколько сот тысяч американских солдат. Но с этим не был согласен тогдашний министр обороны Дональд Рамсфельд. В Белом доме и в Министерстве обороны преобладали иллюзии по поводу того, что перестроить Ирак можно быстро и легко. Насколько ошибочным было это мнение, показывает и нынешнее исследование, и многие другие серьезные, недавно опубликованные работы. Наверняка тактические ошибки были допущены на всех уровнях, включая нижние, но задавали тон в Вашингтоне. Недостатки стратегического планирования обернулись напрасными потерями. Эксперты по военному планированию считали, что в Ираке нужна была 300-тысячная американская армия. Командующий коалиционными силами в Ираке генерал Томми Фрэнкс заявил в апреле 2003 года в Багдаде, что к сентябрю планируется вывести из Ирака большинство американских солдат, и что дальнейшая роль американского контингента будет весьма ограниченной. Сменивший Фрэнкса генерал Абу Зейд в июле того же 2003 года признал, что коалиционные силы столкнулись в Ираке с классической партизанской войной. К 2005 году, говорится в исследовании, стало ясно, что американским силам предстоит оставаться в Ираке дольше, чем планировалось.
Это был Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну, наш регламент этого отрезка утреннего эфира остается неизменным вслед за продолжением калейдоскопа американских событий. В начале часа, как всегда, новости, а затем слушайте программу «Свобода в 9». Ее сегодня ведет коллега Марк Крутов, он присоединился ко мне в московской студии. Приветствую вас.
Доброе утро, Дмитрий. Удастся ли партии «Союз правых сил» оспорить результаты прошлогодних парламентских выборов в Верховном суде? Ставят ли новые обвинения против Михаила Ходорковского крест на его шансах выйти на свободу досрочно? Дадут ли российское гражданство журналистке Наталье Марарь, чем грозят автомобилистам, вступающие сегодня в силу поправки в административный кодекс, и почему недостаточно эффективны государственные программы по борьбе с наркоманией? Вот на такие вопросы мы попытаемся ответить в нашей сегодняшней программе. Ну а с вами, Дмитрий, надеюсь, поговорим о самых главных событиях в мире спорта.
Само собой разумеется, это последнее событие, последние результаты уимблдонского теннисного турнира. Ну а что касается автомобильной темы, сегодня отмечают автомобилисты российские, да не только автомобилисты, те, кто косвенным образом, в общем, задействован, скажем так, в этом вопросе, тоже отмечают поправки в кодекс, новые поправки в кодекс об административных нарушениях, правонарушениях, в частности, установки над трассами камер видеонаблюдения. Очень много уже откликов слушателей, и обязательно на протяжении получаса познакомлю с ними. 8:30 московское время, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Верховный суд России сегодня, как ожидается, рассмотрит жалобу Союза правых сил об отмене результатов выборов в Государственную Думу, состоявшихся 2 декабря. В СПС считают, что в ходе предвыборной кампании на партию оказывалось беспрецедентное давление со стороны властей. В Москву прибывает генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Он планирует ряд встреч с членами российского руководства, в том числе с президентом Дмитрием Медведевым. Грузия назвала провокационным решение Абхазии полностью блокировать грузино-абхазскую границу по реке Ингуре. О закрытии границы границы. С сегодняшнего дня заявил президент непризнанной республики Сергей Багапш. Он обвинил грузинские спецслужбы в организации взрывов в Сухуми и Гаграх, в результате которых пострадали свыше 10 человек. Лидеры стран Африки убедили президента Зимбабве Роберта Мугабе начать переговоры с оппозицией. Первый раунд намечен уже на сегодня. Главы государств Африканского союза собрались в Египте, чтобы обсудить ситуацию в Зимбабве. На встрече присутствует и Мугабе, победивший недавно на безальтернативных выборах. США направят в Ирак в начале будущего года 6 новых боевых подразделений общей численностью около 33 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил представитель Пентагона Брайан Уитман. По его словам, солдаты и морские пехотинцы должны будут заменить тех, кто сейчас служит в Ираке. Президент Польши Лех Качинский отказался подписывать Лиссабонский договор, который должен заменить Конституцию Европейского Союза. По словам Качинского, бессмысленно ставить свою подпись под документом после того, как его отвергли участники недавнего референдума в Ирландии. Словения передала Франции председательство в Европейском Союзе. Торжественная церемония прошла в городе Новогорица. Страны ЕС по очереди председательствуют в организации, меняясь каждые полгода.
Синоптики информируют сейчас. В Москве давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер западный 2 метра в секунду, влажность 71%. Ожидается в течение дня кратковременные дожди, но будет тепло. Днем воздух прогреется до отметки 22-24 градуса. Наступил очередной летний месяц, и сегодня вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, о чем прекрасно осведомлены российские автомобилисты. Но главное из них, вокруг которой не утихают споры, это установка камер над трассами. Установка над трассами камер видеонаблюдения. Ну, в Москве и Московской области, это уже многие заметили, установлено несколько камер до сего дня, фиксирующих правонарушения на дорогах в тестовом режиме. По мнению адвоката, вице-председателя движения автомобилистов Леонида Ольшанского, принятые Государственной Думой поправки нарушают конституционные права автовладельцев. Репрессии на дорогах приведут только к росту взяток, добавил он. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Адвокат, вице-председатель движения автомобилистов России Леонид Ольшанский законопроект, ужесточающий наказание за нарушение правил дорожного движения, называет драконовским. К его авторам Владимиру Плигину, Александру Москальцу и Александру Харитонову, пробивших в Думе этот документ, у Ольшанского серьезные претензии.
Все партии движения били через прессу и как угодно Плигина, Москальца, Харитонова, что репрессии, драконовские, антиконституционные поправки, они схитрили, и все свои поправки разделили на три группы. Вот те репрессии, которые были введены, можно говорить, что они необъективны, что они нарушают принцип социальной справедливости. Ну что это такое? Штраф подняли до 5000 рублей.
Запись, сделанная приборами фото- и видеофиксации, является автоматическим доказательством того, что водитель нарушил правила дорожного движения. По мнению адвоката Ольшанского, в данном случае нарушается принцип презумпции невиновности. Не редкость, когда водители ездят по доверенности. По ней же хозяева продают свое авто. В этих случаях, говорит Ольшанский, люди вряд ли будут добросовестно платить штрафы. Кроме того, адвокат считает, что законопроект подталкивает водителей доносить на родных, что является нарушением статьи Конституции, дающей право гражданам не свидетельствовать против себя и своих родственников.
А что в поправках Плигина сказано? Человек освобождается от ответственности, если он укажет, кто в тот день был за рулем. А как правило, за рулем кто? Муж, жена, сын по отношению к родителям, ну, бабушка. То есть ближайший родственник, как правило, за рулем автомобиля. Значит, законопроект Плигина, ставший реальностью, заставляет стучать, как времена Сталина, на своих родных и близких.
Вообще все то, что сейчас происходит на дорогах и как законодательно построены отношения водителей и сотрудника ГИБДД, в большинстве своем незаконно, уверен правозащитник Леонид Ольшанский.
По статье «Неуплата на парковке» нет, значит, парковка незаконна. Эвакуатор, вот как сейчас он есть, незаконно. Платный въезд хотят сделать в центр незаконно, поэтому и боятся его сделать. Снос ракушек без решения суда происходит незаконно по Конституции, только через суд. У нас в отношении водителей 80% деяний нарушают Конституцию.
Регулировать работу инспекторов дорожно-постовой службы будет регламент, который в скором времени подпишет министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Почему же в России так часто нарушают правила дорожного движения? Накануне на этот вопрос отвечали жители Санкт-Петербурга, которых опросила наш корреспондент Татьяна Вольская.
А потому что в России две беды – дураки и дороги.
Дороги ведут себя очень хамовато. Определенные категории людей, есть такая у нас, да? Вот они ведут себя хамовато, вот поэтому так вот получается.
Потому что невнимательный народ. Ну а что еще? Конечно, невнимательный.
Выходит, не думает о последствиях, вот и все.
Жить не хотят.
В этом нарушает.
Не знаю. Потому что, видно, эти права покупают, поэтому... И потом русский народ не дисциплинирован, но могут и пиво пить, и водку пить, и за руль садиться. Так что поэтому, наверное, я так думаю.
Русское лихачество, наверное.
Дороги плохие. Практически молодежь у нас сейчас наркоманит, пьет. Наверное, поэтому. Единственное, вот да, был случай, сбили девочку, вот 16 лет, вот мы хоронили. Сам водитель, он привез ее в больницу. Это единственный человек, наверное, единственный случай. А новым русским все равно, как ехать, тоже. Они даже не обращают внимания.
Вот у нас друга сбили в том году. Совершенно трезво шли. Успел свою женщину оттолкнуть, а сам попал под машину.
Больше всего от того, что пьяные и с похмелья, я так думаю. Поэтому. А милиция не может справиться с людьми. А у нас русские вообще пьют, сами знаете. Если он не пьян, то он обязательно с похмелья. Все, у него мозги не работают. Вот и все.
16 лет права теперь выдают?
Не знаю, я не нарушаю.
Ну, это черта русских. Нарушать правила дорожного движения. Правила существуют, чтобы их нарушать.
Безграмотность, в первую очередь. Скорее всего, безнаказанность.
Не знаю, я не шофер.
Я не шофер.
Не знаю,
Делать нечего.
Не знаю, нарушают, потому что разрешают нарушать, только и всего. ГАИ не видит, не слышит. Вот не знаю, может, ведут видеонаблюдение, не будет это заметнее. Потому что не боятся ничего. Ну, нарушил, переехал перекресток на красный свет. Ну, кого-то задавил, бывает. Или с кем-то встретился на этом же перекрестке, хоть и нарушил. Вот недавно видел аварию такую, что машина ехала по главному, она переезжала главную дорогу. Еще и не успела. Вступила. Раз, все.
Очень многие, может быть, за то, что липовые покупают документы. Во-вторых, какая-то безответственность, я бы сказала, со стороны водителей. Нет уважения к пешеходам, даже друг к другу. Безнаказанность. Может быть, строже надо наказывать все-таки со стороны ГАИ. Очень много просто не умеет водить машины и не думает не только о своей безопасности, даже о безопасности пешеходов, других людей. Элементарное уважение друг к другу.
Да потому что водители уроды, а гаишники тем более.
Так Петербург стоит отвечали на вопрос. Почему в России так часто нарушают правила дорожного движения? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Прослушав выпуск новостей культуры на наших волнах, вы узнаете, в частности, о том, как отмечается 125-летний юбилей Франца Кафки, о том, что жюри Венецианского кинофестиваля возглавит Вим Вендерс, и о том, что с проблемой мусора в Неаполе включилась Софи Лорен. Слово Игорю Померанцеву.
В немецкоязычных странах и в Чехии готовятся отметить 125-летие со дня рождения писателя Франца Кафки, уроженца и жителя Праги. Он родился 3 июля 1883 года. В Германии изданы две новые биографии писателя и переизданы романы «Процесс», «Замок» и «Америка». Берлинские и венские театры готовят постановки по мотивам прозы Франца Кафки. Жюри Международного венецианского кинофестиваля в этом году возглавит немецкий режиссер Вим Вендерс. В 1984 году его фильм «Париж, Техас» был удостоен высшей награды в Венеции, а 3 года спустя он получил там приз за лучшую режиссуру – фильм «Небо над Берлином». Фестиваль откроется 27 августа и завершится вручением премии «Золотого льва» и других призов 6 сентября. В первый день будет показана черная комедия братьев Коэн «После прочтения сжечь» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни. Жители Тайваня со смешанными чувствами ожидают прибытия 4 июля первой большой партии туристов из Китая. Власти Тайваня сняли ограничения на посещение острова китайскими гражданами после 50 лет запрета. Многие жители Тайваня готовы продемонстрировать континентальным китайцам достижения в области демократии, благосостояния, культуры, науки. Однако они опасаются, что гости окажутся отсталыми и невежественными, к тому же разносчиками заразных болезней. В телевизионных ток-шоу эксперты и зрители обсуждают, как реагировать на возможные попытки туристов попросить политического убежища или устроиться на работу. Начиная с 4 июля Тайвань будут ежедневно посещать 3000 китайских туристов. Самая знаменитая неаполитанка, актриса София Лорен, призвала городские власти и горожан решить проблему мусора в Неаполе. Она заявила, что снимки с грудами неубранного мусора довели ее до слез. Софии Лорен 73 года, она живет в Швейцарии и в США. Около 2500 английских школ принимают участие в общенациональном школьном фестивале. Цель фестиваля – открытие юных дарований. Фестиваль начался 30 июня и завершится 4 июля. В Праге умерла последняя немецкоязычная писательница еврейского происхождения Ленка Райнерова. Ей было 92 года. Свою карьеру журналистки Райнерова начала в 1936 году. В 1939 году, в канун нацистской оккупации Чехословакии, ей пришлось бежать из Праги за границу. Ее близкие, оставшиеся на родине, погибли. В 1948 году Райнерова вернулась в Прагу и в 50-е годы провела 15 месяцев в заключении. После оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году Райнерову перестали печатать, и она работала переводчиком. Ленка Райнерова – лауреат нескольких чешских и немецких литературных премий.
Выпуск новостей культуры подготовил и представил Игорь Померанцев. Еще об одной важной теме. В России вслед за налоговой амнистией физических лиц готовится широкомасштабная амнистия юридических лиц. Об этом заявил на встрече с прессой первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по законодательству Владимир Груздев. Эта идея будет озвучена на Всероссийском конгрессе национального бизнеса, который состоится в Москве завтра-послезавтра. Подробнее в материале обозревателя «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Налоговые претензии государства к юридическим лицам, отметил Владимир Груздев, относятся к 2001 и последующим годам.
Срок налоговой исковой давности по данным видам нарушений составляет 3 года, а срок уголовной ответственности он превышает, значительно превышает этот срок от 6 до 10 лет. Наше предложение заключается в следующем. О том, чтобы ввести налоговую амнистию, установить фиксированную сумму процентов, которые бы предприниматели, предприятия могли заплатить доход государства, и таким образом, чтобы эти граждане не привлекались к уголовной ответственности, а предприятия не привлекались бы к налоговой ответственности. Наше предложение заключается в том, чтобы установить такой платеж в размере 15% от декларируемой суммы. Кроме того, мы предлагаем, что этим могут воспользоваться предприятия за те налоги, которые не были уплачены до 1 января 2007 года. То есть за тот срок, который предшествовал 1 января 2007 года. Вот вкратце суть наших предложений. Решение этого вопроса позволит значительно легализовать предпринимательское сообщество. То есть самое главное, кроме того, что государство получит дополнительные взносы от предприятий в виде такого фиксированного платежа, кроме этого, самое главное, наверное, мы решаем вопрос, мы фактически проводим амнистию по тем налогам, которые были не уплачены. Ну, вы прекрасно знаете, что многие предприятия даже не в состоянии заплатить те суммы финей и штрафов, которые на сегодняшний день могут быть начислены, потому что суммы значительно высоки. Мы предполагаем обсудить эту инициативу 2-3 июля на Конгрессе бизнеса России, и после этого уже подготовить ее, обсудить с правительством и внести ее на обсуждение Государственной Думы. То есть проблема старых долгов, то есть в случае, если будут выявлены эти неуплаченные налоги, налоговые службы, они несут не только материальную ответственность, но и уголовную ответственность. То государство определяет условия, на которых предприниматели могут легализоваться фактически. То, исходя из той задачи, которая у нас есть в рамках развития государства до 2020 года, что мы должны создавать условия для максимального увеличения количества людей, задействованных в предпринимательстве, этот шаг государства был бы очень важным еще политическим решением. То есть, предположим, если вы задекларировали 1 000 000 000 рублей, дополнительно задекларировали, то вам необходимо сделать платеж в размере 150 миллионов рублей.
Спрашиваю Владимира Груздева. Если речь идет о налоговой амнистии с 2001 года, то под нее подпадает дело ЮКОСа?
Она не действует на уже вынесенные судебные решения. Если организация была привлечена к уголовной, в смысле в данном случае к налоговой ответственности, мы будем делать исключение. То есть по выявленным фактам налоговых правонарушений налоговой амнистии нельзя будет воспользоваться. Здесь можно, конечно, это обсуждать, но это вот то предложение, которое я буду вносить.
Подвел черту первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по законодательству Владимир Груздев. Налоговая амнистия юридических лиц. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
8:45 московское время. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москву прибывает генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Он планирует ряд встреч с членами российского руководства, в том числе с президентом Дмитрием Медведевым. Грузия назвала провокационным решение Абхазии полностью блокировать грузино-абхазскую границу по реке Ингури. О закрытии границы сегодня заявил президент непризнанной республики Сергей Багапш. США направят в Ирак в начале будущего года 6 новых боевых подразделений общей численностью около 33 тысяч военнослужащих. Более подробно об этих и других событиях в сводке новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Автомобильная тема давлеет. Сегодня в нашем эфире имеются в виду новые поправки в кодекс о правонарушениях, связанные в частности с установкой камер. Такая экзотичная мера на российских трассах. Волнует, разумеется, эта тема в немалой степени и российских газетчиков. Мы с Владимиром Бабуриным начали разговор об этом в предыдущем обзоре и в этом продолжим, наверное.
Да, безусловно. В электронной версии газеты «Известия» я прочитал, что общественная палата России с сегодняшнего дня открывает горячую линию для автомобилистов по вопросам введения новых поправок в правила дорожного движения. Цель горячей линии – проанализировать, изменило ли увеличение штрафных санкций ситуацию с безопасностью на дорогах, узнать мнение рядовых автомобилистов, понять, как они оценивают принятие новых мер. И самое главное, наверное, разобраться в том, насколько сотрудники ГИБДД готовы к введению системы видео- и фотонаблюдения на дорогах, сказал Анатолий Кучеренок, член общественной палаты, и также сообщил, что он и его коллеги планируют выезжать на пункты, где непосредственно будут установлены системы видеонаблюдения, чтобы осуществлять проверку и общаться с гражданами. И еще одна новость для автомобилистов, в основном для московских. Вчера префект Центрального административного округа Москвы Сергей Байдаков объявил об увеличении в столице числа автотрасс с односторонним движением. Об этом сообщают новые известия. В скором времени на 58 улицах в южном и юго-западном секторах центра города можно будет двигаться только в одном направлении. Вот в московском ГИБДД рассчитывают, что эта мера уменьшит количество заторов на дорогах, а опрошенные же журналистами «Новых известий» водители сказали, что их беспокоит то, что им придется делать огромные крюки, чтобы найти места объезда. И эксперты отмечают, что в результате в самом сердце столицы, то есть в центре, образуются огромные пробки. Причем какие именно улицы станут односторонними и когда это произойдет, пока не решено. Этот план еще в проекте, заявил «Новым известиям» пресс-секретарь префекта Центрального административного округа Анастасия Пучкина. Известно, что перемены в движении грядут, затронут они южные и юго-западные части столицы. А префект округа Сергей Бедаков отметил, что в переулках правая полоса практически постоянно используется для парковки, то есть свободна для движения только одна полоса. И, по его словам, стоит только кому-то припарковаться во втором ряду, и машина вынуждена выезжать на встречную полосу, и, не дай бог, аварии, и все движение встает. Вот с помощью внедрения одностороннего движения, как это, кстати, сделано во многих европейских столицах, теперь и московские власти собираются бороться с пробками на дорогах. План по реорганизации заторов, он уже на самом деле действует достаточно давно. Знаете, с какого года?
С какого?
С 2004-го.
Что-то незаметно, кстати говоря.
Вот, я как человек, который ежедневно садится за руль, тоже этого не очень замечаю. Вот теперь должны 150 улиц в центре Москвы стать односторонними, хотя эксперты серьезно сомневаются, что эта мера станет панацеей от пробок и прочих бед московских автомобилистов.
Тем более, что автомобилисты будут застигнуты врасплох, судя по всему, этой мерой.
Это возможно. И еще об одной теме, конечно, очень коротко, потому что как только о каких-то проблемах начинаешь говорить,
они возникают.
Тут же вспоминается бессмертная фраза Бориса Ельцина: во всем виноват Чубайс. Не знаю, насколько он виноват в пробках на дорогах, но, может, если его кортеж ездит, также не соблюдая никаких правил, как и все остальные кортежи. Но вот сегодня в полночь Анатолий Чубайс перестал быть главным энергетиком страны. РАО из России прекратило свое существование. И кресло экс-главы компании будет продано на открытом аукционе, но с закрытым составом участников. Были многочисленные попытки вырвать его из-под меня раньше, пошутил Анатолий Борисович на итоге пресс-конференции, но я не отдал. И, как стало известно, все вырученные средства от продажи главного энергетического кресла страны будут перечислены на счет Калужского детского дома.
Вот на этих темах Владимир Бабурин сакцентировал свое внимание в последнем в утреннем эфире обзоре свежих российских газет. Спасибо, коллега. Покупайте, выписывайте издания, но используйте их по прямому назначению. 8:51 московское время, и, как мы анонсировали, продолжение утреннего эфира, вторая часть калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как сделать из кандидата символ поп-культуры. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пентагон готов предъявить обвинение одному из самых известных заключенных военной тюрьмы в Гуантанамо. По словам прокуратуры, Абдель Рахим Насхири был организатором и руководителем террористической атаки на американский эсминец «Коул», заправлявшийся горючим в порту Адена. 12 октября 2000 года террористы-самоубийцы направили скоростной катер, нагруженный взрывчаткой, к борту эсминца. В результате взрыва погибли 17 американских моряков, корабль с трудом удержали на плаву. Насхири обвиняется в руководстве этим терактом, в сорвавшейся попытке взрыва другого корабля, в принадлежности к Аль-Каиде и в тесных связях с Бен Ладеном. Прокуратура намерена потребовать смертной казни для обвиняемого. Он, в свою очередь, заявляет, что признания были вырваны у него под пыткой. Пентагон признает, что к нему был применен так называемый уотербординг. Но, по словам представителей обвинения, они собрали достаточно улик, чтобы доказать вину Насхири без использования его признаний. В понедельник Соединенные Штаты вновь подтвердили свою репутацию самого щедрого филантропа в области продовольственной помощи. Президент Буш дополнил расходную часть государственного бюджета новыми средствами, которые пойдут на покупку и доставку продуктов в беднейшие страны мира. Белый дом добавил 1,250 миллиардов долларов к обычным ежегодным расходам на эти цели. В результате в нынешнем и в будущем году американская продовольственная помощь поднимется до 2 миллиардов долларов. Главная часть этих средств пойдет на помощь африканским странам. Огнестрельное оружие представляет наибольшую опасность для его владельца, а не для окружающих. Таков неожиданный вывод федеральных экспертов, проанализировавших статистику убийств. Давно было известно, что оружие, хранящееся в доме, представляет повышенную опасность для членов семьи. Иногда с его помощью выясняют отношения. Иногда смерть наступает в результате несчастного случая. Теперь выяснилось, что 55% убийств по стране с применением оружия – самоубийство. И это новый сильный аргумент для сторонников строжайших ограничений на владение оружием. Они отметают аргумент о том, что самоубийца всегда найдет способ покончить с собой, данными о том, что 90% попыток самоубийств с применением оружия заканчиваются смертью, и лишь 30% самоубийц добиваются желаемого с помощью других подручных средств и способов. Барак Обама незадолго до выборов неожиданно для многих превратился в объект поп-культуры, сравнимый по популярности с Джимми Хендриксом и даже Че Геварой. Портреты, силуэты, фотографии кандидатов в президенты появляются на самых разнообразных поверхностях. Лик кандидата превратился в символ и ходовой товар, рассказывает Владимир Морозов.
Портрет Барака Обамы можно увидеть на майках, на кофейных чашках, на плюшевых мишках и даже на бикини. В этом деле соперник Обамы в борьбе за место в Белом доме, сенатор Джон Маккейн, сильно отстает. Он на четверть века старше, а политические майки носит в основном молодежь, которая тяготеет к Обаме. Да, такие майки часто носит молодежь. Но вы удивитесь, как много людей среднего возраста, особенно женщин, наденут майки с портретами кандидатов. Это говорит Мартин Брилл, директор компании Sweetwater, которая занимается фасонами и модами одежды. Мистер Брилл, а на каком этапе президентской гонки обычно начинается сувенирное состязание? Начинается весной во время первичных выборов, потом наступает затишье, а новый всплеск сувенирной продажи наступает после партийных съездов в августе и продолжается до президентских выборов в ноябре. Сравнение сувениров явно не в пользу республиканцев. Например, майка с символом партии слоном выглядит так, будто ее владелец рекламирует не республиканскую партию, а местный зоопарк. А майка, на которой вместо «рок-н-ролл» написано «Обама-н-ролл», вызывает желание сплясать в честь него победный танец. 75% от общей массы, так сказать, политсувениров принадлежат демократам. Может ли это повлиять на исход выборов? Спросил я профессора Колумбийского университета Дэвида Роджерса. Майки, значки и другой товар с портретом Барака Обамы отражают интерес молодых избирателей. Многие из них давно решили голосовать за Обаму. Но даже если все они станут с утра до вечера ходить в майках с портретом своего кандидата, это вряд ли может привлечь независимых избирателей. Кроме интернета, политсувенирами торгуют только маленькие ларьки. Почему этим не занимаются солидные магазины, становится ясно из слов Мартина Брилла. Скажите, Мартин, в молодости вы носили такие майки? Я был бизнесменом и продавал товар и республиканцам, и демократам. Если бы я надел майку с портретом кандидата одной партии, я бы оттолкнул от своего бизнеса сторонников другой. Так что я никогда не носил никаких шляп, значков или майк с портретом кандидата. Ничто не может помешать коммерции, даже выборы.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Спасибо нашим коллегам. Подходит к концу программа «Время свободы», и самое время познакомиться с мнениями наших слушателей, которые в прямом эфире отвечали на вопрос, почему же российские водители так часто нарушают правила дорожного движения. Ну, впрочем, вообще в целом мы касаемся ситуации на российских дорогах. Вот что пишут нам супруги Майоровы. Неужели кто-то думает, что этот закон будет работать, эти новые поправки будут работать? Это надо видеть, что творится под нашими окнами при выезде машин со второй Звенигородской улицы. Узкий переулочек превращен в Садовое кольцо при полном отсутствии ГИБДД и постоянном хамстве со стороны 4-го батальона ГИБДД. Вообще, как говорили у нас, пишет Александр из Сызрани, в городе в 80-е годы это безобразие пошло от инспекции ГАИ, поскольку та первой преподнесла наглядный урок вседозволенности на дорогах. Пока правила и законы не будут соблюдать милиция, суды и администрации, порядка в стране не будет. Закон един и для гражданина, и для президента, полагается слушатель Михаил. На дорогах появилось много водителей и иммигрантов из Азии и Кавказа, и не мудрено, что так много аварий. Александр Добрый из Санкт-Петербурга. Основные причины беспорядка на дорогах, потому что права покупаются, а как ездить, не знают водители такие. Я сочувствую тем, кто за рулем, бензин дороже, чем в Европе, постоянные взятки в ГАИ, но много тех, кто купил права, нарушают правила, едут на красный свет или пьяные. Таких надо лишать прав, Андрей. Ну и подводит черту под интерактивной частью утреннего эфира сообщение от семьи Ворониных из Ульяновска. Нарушают, потому что не приучили верховные правители к законопослушанию. Да и сами они законы не чтут. Благодарю всех слушателей за активность и внимание. Завершаем программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Михаил Косторов и ведущий Дмитрий Морозов. Впрочем, лично я с вами не прощаюсь. До встречи в программе «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.